Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это программа «Особое мнение». Меня зовут Алина Гребнева, и я с удовольствием приветствую в нашей студии Николая Сванидзе. Добрый вечер, Николай Карлович.
Здравствуйте, Алина.
Я бы хотела начать с новости, которую сегодня создал ректор МГУ. Он предлагает такую антикризисную меру, а именно ввести квоты приема молодых специалистов, то есть обязать работодателей принимать на работу такое-то установленное количество молодежи. Потому что все говорят, что в этом году выпуск 2009 столкнется с кризисом трудоустройства. Как вам такая мера?
Вы знаете, у меня к этому такое двоякое отношение. С одной стороны, с чисто гуманитарной точки зрения, это правильно, потому что, ну, молодым везде у нас дорога. Действительно, в очень жесткой ситуации они оказываются на этот раз. Дороги как раз не будет. В очень жесткой, надо помогать. То есть в плане вот социальной защиты вроде бы это мера, но понимаете, ничего не делается в экономике через коленку. Вот в чем дело. Поэтому можно молодых, увеличивать квоту молодым, увеличивать квоту женщинам, увеличивать квоту там еще по каким-то признакам, очень существенным признакам. Но для работодателей важно, чтобы у них работали сильные профессионалы.
Особенно в кризис.
Особенно, да вообще в любое время. Но и в кризис тем более, конечно. Будут они какого пола и возраста, это уже вопрос второй, а то и одиннадцатый. И поэтому, если увеличить квоту на молодых, потом еще на кого-нибудь, потом на вернувшихся после армии, тоже, их тоже нужно защищать. Они там все забыли за годы службы. А им нужна социальная защита? Нужна. Их тоже будут тащить. И в социальном плане правы, а в чисто деловом плане, в реальном плане не правы. Поэтому, вот на мой взгляд, второе перевешивает первое.
Может быть, тогда выход в других мерах, которые раньше озвучивались, чтобы студенты продолжили в каком-то виде свое обучение, чтобы они там, не знаю, в аспирантуру поступили.
Понимаете, вот ну это, сколько можно вот тоже это... делать вечных студентов? Я понимаю, что это предлагается для того, чтобы как можно позже студент пришел на работу.
Да, потому что их нет.
Ну да, потому что их девать. Сначала он будет до 30 лет учиться в школе, потом до 60 учиться в ВУЗе. Ну, замечательно. А деньги он как будет зарабатывать?
Родители помогут.
А родители что, вечные? Почему он будет вечным недорослем? А жениться ему? А семью кормить?
А там 250 тысяч капитала за второго ребенка.
Ну, 250 тысяч.
Можно
давайте, давайте называть вещи своими именами, да? 250 тысяч – это, конечно, хорошие деньги, но не очень хорошие.
Не очень хорошие.
Вот, поэтому это, в этом случае они недостаточны для того, чтобы заменить хорошую, высокооплачиваемую работу. Что, они все пойдут в аспирантуру, все будут учеными. Сколько у нас потом получают ученые, доцент с кандидатами? Это отдельная статья уже нашего разговора, отдельная тема возможного, да? Нет, если человеку нужно закончить вуз и идти работать, то он должен закончить вуз и идти работать. Если промышленность, если экономика не в состоянии предоставить ему рабочее место, оплачиваемое в соответствии с его квалификацией, то все остальное – это паллиативы. Все остальное это вот задержать его за партой. Еще годик. Что дальше?
Должно думать наше правительство, но пока оттуда звучат очень оптимистичные заявления. Сегодня первый вице-премьер Игорь Шувалов успокоил Николая Карловича. Оказывается, экономический кризис в России практически достиг дна. Хуже может быть, если ухудшится ситуация на внешнем рынке. То есть у нас уже все спокойно и стабильно. Опять оттуда все придет.
Шувалов высококлассный специалист. У меня нет оснований подозревать в том, что он кривит душой, но дело в том, что уже оттуда однажды пришло, сам кризис оттуда пришел, и нам сначала тоже говорили, что все спокойно, что оттуда идет, но у нас все спокойно, у нас уголок стабильности, у нас нет кризиса, есть мировой кризис, российского кризиса нет, поэтому поживем, увидим, дай-то бог, чтобы он оказался прав.
Но тут же какой-то, вот, видимо, у них расписаны роли в правительстве, потому что вчера было, на мой взгляд, фееричное выступление Владимира Владимировича Путина, который на всю страну с экранов телевизоров не побоялся сказать, что у нас будет дефицитный бюджет, что да, мы уходим в минус, но мы ответственны.
Ну, в общем, об этом специалисты уже давно говорят.
Но он-то молчал и решился на это.
Ну, хорошо.
Как вы правильно заметили, скоро закончится.
Да, у нас будет дефицитный бюджет, но кризис достиг дна.
И все будет
а кто говорит, что кризис не может достигнуть дна при дефицитном бюджете?
Но при этом говорят, что будет не один год дефицитный бюджет.
Ну, не один год будет. Не один год мы будем на дне. Ведь если мы настигли дна, это не значит, что мы уже поползем вверх.
Да,
правда?
Оттуда постучали, мы на этом, как извне.
Мы, да. Но если даже оттуда не постучат, откуда-то извне, из Америки, да, и не скажут, давайте к нам, вот, то мы на этом дне некоторое время пробудем. Еще.
В продолжение антикризисной, может быть, протестной темы появились сегодня на этой неделе сообщения о том, что Госдума, Комитет по безопасности, инициирует проверку финансирования протестных акций на Дальнем Востоке, что как-то сомневаются, из чьих карманов там проплатили выступления народные.
Вы знаете, ну это другая тема, она очень важная на самом деле. Это чисто психологический момент, на мой взгляд. Это есть такой синдром. Люди, часть там, властных структур наших, они никак не могут взять в толк, что кто-то может протестовать против действий начальства, тех или иных, неважно каких, искренне, исходя из своих убеждений. Вот если ты оппозиционер, значит, тебе кто-то платит. Если ты журналист, который говорит что-то знаете, не то, но это уж сам Бог, потому что никого более продажного, чем журналист, быть не может. И значит, если журналист что-то говорит не то про начальство, значит, ему кто-то заплатил больше, чем ему платим мы. Вопрос – кто? А дальше идет уже следующее звено в цепи рассуждений. У нас кто главный враг?
Кто?
Америка.
Америка?
Конечно. У нас главный враг – Америка. И поэтому всякий, кто говорит против начальства, тот проплачен Америкой, и поэтому он американский шпион.
Там же еще Китай рядом. Можно
Китай
привести?
Китай нет. Китай не то. Нет, на втором месте у нас Англия. У нас главный враг – Америка, на втором месте – Англия. Поэтому ты или американский шпион, или ты, как у нас было, вот, помните, камни там какие-то?
Да.
Камни переворачивали, что-то разговаривали, поднимали камни, разговаривали с ними, я помню. Вот. Это были английские шпионы.
А лучше, когда сразу ты двойной агент. И английский,
двойной
и
агент – это наиболее ценная вещь. Вот поэтому они все время пытаются выяснить, вот если ты что-то выступаешь против, чей ты агент, кто тебе заплатил. Это очень, на самом деле, с одной стороны, циничный взгляд, с другой стороны, очень узколобый взгляд и, в общем, оскорбительный для всех. Потому что если считается, что оппозиционером может быть только проплаченный человек, то это свидетельствует о том, что эти люди полагают, что вообще в этом мире все делается только за деньги. Все делается
разве не так?
Только за деньги. Но не все. Есть еще что-то, что делается
еще не за деньги. Что еще осталось в этом мире?
Ну,
святого.
Вы с молодым человеком, наверное, не за деньги целуетесь, я надеюсь?
Ну, нет.
Ну, вот видите, значит, не все делается за деньги.
Хотя список Forbes есть, на кого равняться там недавно
это,
были опубликованы
это несомненно.
Самые богатые.
Но тем не менее, есть многие и очень важные в нашей жизни вещи, которые делаются не за деньги или не только за деньги.
Ну, некоторые, вот если вспоминать мою предыдущую программу с Виктором Шендеровичем, там наш слушатель задавал такой вопрос. Есть ли связь, что люди, утрачивающие нравственные ценности, у них наступает кризис в семье, потом кризис в обществе и кризис во всем мире. Вы это связываете? То, что вот мы сейчас расплачиваемся за то, что мы стали, может быть, сильно далеки от нравственных ценностей.
Ну, я не знаю, что такое в данном случае нравственные ценности, потому что если там брать 10 заповедей Христовых, да, ну, в чем-то далеки, в чем-то близки, мы все по-разному понимаем, что такое нравственность. И мы сейчас с вами уйдем, я боюсь, что в какие-то споры, имеющие уже отношение к вере, к религии. Mm-hmm. Нравственность и жизненная практика, они связаны между собой, несомненно. Потому что нравственность, ведь она тоже не с неба свалилась. И те же заповеди библейские, они не с неба свалились. Это было фактически прописаны правила, благодаря которым человечество может выжить. Вот что это такое. Но прямой взаимосвязи, конечно, между вот ты забываешь про нравственность, и сразу у тебя все катится к чертовой бабушке. Ну, такого нет, конечно.
Это особое мнение Николая Сванидзе. Плюс 7-985-970-45-45. Это номер для ваших СМС-вопросов и СМС-реплик. Николай, знаете ли вы, почему в Британии появился первый темнокожий топ-менеджер? Для меня вообще было удивительно, что в Соединенном Королевстве только недавно появился первый темнокожий высокопоставленный предприниматель.
Это для меня, честно говоря, оглушительная новость, потому что, что что такое топ-менеджер? С какого уровня начинается топ?
Он возглавил совет директоров страховой компании Prudential. 46 лет ему, это Тиджин Тиам. Он не новое лицо в британском бизнесе. В прошлом году он вошел в список 100 самых влиятельных чернокожих людей Англии, наряду, допустим, с миллиардером Мо Ибрагимом.
Ну, в Англии, вы знаете, каждый человек, которому приходилось бывать в Англии, он сразу же подтвердит, что Англия сейчас страна разноязыкая, очень многонациональная.
И все равно они не пускали наверх.
Разноцветная. И там в элите, и в спорте, что естественно. И в искусстве, что тоже естественно. И в политике. И я считал, что и в бизнесе. Бизнес от меня достаточно далек, вернее, я от него, к сожалению. Но я считал, что и в бизнесе там тоже расовой сегрегации нет.
Ну, не знаю, может быть, это мне только так показалось. Там в начале апреля намечается саммит большой двадцатки в Лондоне. Туда же приедет первый темнокожий президент Соединенных Штатов Барак Обама и будет встречаться с...
Он на самом деле Барак. Мы его называем Бараком, потому что Барак, мы думаем, что это
хорошо,
связано...
Хорошо, Барак, да. Барак. Пусть на нас не обижается Обама. Ага. И 1 апреля будет встречаться Барак Обама с Дмитрием Медведевым.
Да, 2 даже апреля.
Нет,
2-го. 1-го уже, да?
1-го. 2-го начинается саммит, а 1-го они встречаются. Очень как-то символично для нашей страны, что 1 апреля Дмитрий Медведев будет встречаться. Медведев сегодня уже встречался с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером и другими ветеранами американской внешней политики, и он поддержал перезагрузку отношений с Соединенными Штатами. Ну вот Медведев, просто перескажу, сказал, что вот этот термин, который стал гулять после Мюнхенской конференции, что он ему нравится, что он поддерживает и надеется, что будет эта перезагрузка. А вы-то что думаете?
Я тоже думаю, что будет, потому что отношения наши с американцами в какой-то момент просто зашли в идеологический тупик и политический во многом, причем без реальных на то оснований. Вот просто. Вот
разве? А вы же только что говорили, что это наш главный враг.
Я говорил о том, что думают люди.
А почему они
которые... так думают? Это у них надо спросить, почему они так думают. Они так привыкли думать еще со времен советской власти.
Да ладно, вам уже сколько лет прошло.
Ой, ну что, они же оттуда родом, как и мы все. Если они так думали тогда... Ну, скажем, да, очень многие, естественно, люди из соответствующих компетентных органов. Они против кого боролись при советской власти? Против Америки, против американских шпионов. Главный был враг. Кто во время холодной войны против кого боролись?
Соединенные Штаты.
Ну вот. Ну, а идеологически что же самое? У них же осталось... Они же не могут себе вынуть мозги и заменить их другими.
Тогда какая может быть перезагрузка, если Дмитрий Анатольевич тоже из того
времени? Нет. Дмитрий Анатольевич относительно молодой человек. Вот, и он уже созрел на самом деле в 90-е годы. И он не из того круга людей. Он из другого круга людей. Я думаю, что он так никогда не считал. И так не считает. Дело в том, что отношения с Америкой вот, сильно испортились именно благодаря каким-то взаимным, не благодаря, не то слово, вследствие, взаимных обид, эмоций, то есть ничего материального, шепот, робкое дыхание. Вот кто-то на кого-то стал обижаться, кто-то что-то, слово за слово и так далее. Реальных оснований нет. Нам нечего делить. Мы не собирались и не собираемся, и никогда не будем, естественно, воевать. Мы находимся на разных континентах. У нас общие враги. У нас общие интересы, особенно во время кризиса. Поэтому, конечно, есть ревность. В основном наша к ним. Потому что им нечего ревновать к нам, потому что у нас несопоставимы сейчас экономические и военные потенциалы. Несопоставимы. Но у нас ревность к ним есть. Еще повторяю, со времен холодной войны, которую мы, в конце концов, проиграли. Но это не мешает нормально сосуществовать в практическом смысле, то есть вместе что-то делать, и вместе что-то делать, что-то конструктивное и мирное, и вместе бороться против кого-то. Поэтому я не вижу препятствий для этой перезагрузки. Абсолютно не вижу препятствий.
Вы сказали, что у нас несопоставимые военные потенциалы, но, видимо, мы как-то все-таки хотим, раз мы уж немножко так смотрим в их сторону и негодуем, и немножко завидуем. Российские военные истребители пролетели над американскими кораблями в Японском море, сообщает сегодня CNN. Первый инцидент произошел в понедельник. Два самолета пролетели над авианосцем Стеннис. В момент, когда он находился в международных водах Японского моря, самолеты пролетели всего в 150 метрах над авианосцем. Вторые бомбардировщики уже полетали во вторник чуть выше над кораблем «Блю Ридж». Минобороны сегодня отреагировала, сказала, что полеты — это плановые боевые боевая учеба.
Но это
что это такое?
Это детские игры наших военных. Это детские игры наших военных.
Они демонстрируют свой высший пилотаж.
Ну да, показать такую легкую фигу. Мы всему капитализму, вот это сам. Это такие шаловливые мужские, такие мальчуковые игры.
Эх, а как вам кажется, когда наши уже представительные Медведев и Обама, хотел их назвать мальчиками, но как-то они все-таки
не
мальчики.
Но не девочки,
они сопоставимы правильно. Будут по политическому весу, когда они будут встречаться? Как вам кажется?
Ну как? Но насколько президент США сопоставим с президентом России по политическому
весу? Нет, не по статусу, а по, вот, не знаю, личным каким-то качествам.
По личным качествам пока что рано сравнивать. Достаточно мало у власти оба. Еще не тот, ни другой не наработали себе репутацию международную, серьезную, поэтому их сложно сравнивать. И тот, и другой пока что люди ожиданий. Конечно, ожидания, связанные с Обамой в мире, очень высоки. Ну, по целому ряду причин. Потому что это президент США, США остается ведущей страной в мире. Потому что он первый афроамериканец, и, соответственно, на него ориентируется весь третий мир, на него ориентируется Африка, на него ориентируется Азия, потому что он наполовину не белый, и он вроде бы тоже как-то свой в этом смысле. У Америки в этом плане же уникальная возможность перезагрузить отношения не только с Россией, но и со всем миром. И я думаю, что Обама будет глубоко неправ, если он не попытается воспользоваться этим шансом. Поэтому с ним связаны очень большие ожидания в мире. Медведев тоже молодой президент, пока что реально меньше года еще он у власти. Но это президент России. Ну что, да. Два новых президента, которые встречаются первый раз.
И просто протокольные фотографии, ничего больше, никаких сенсаций не будет.
Ну, я не готов. Я же не Обама и не Медведев. Я думаю, что они о чем-то поговорят все-таки. Они просто пожмут друг другу руки и, как водятся между нашими президентами, посмотрят друг другу в глаза. Вот. Я думаю, что им, в общем, в глаза друг другу заглядывать не так уж интересно. Они люди оба достаточно прагматичные. Вот. Но они, я думаю, так пощупают друг друга, обменяются мнениями по целому ряду вещей, на первый раз, наверное, поверхностно. Но у меня ощущение, что они люди, которые друг друга поймут, потому что они одного поколения, они очень близкой ментальности, два таких достаточно интеллигентных, образованных молодых мужика. Которые в одно время росли, которые одну музыку слушали. Мне кажется, что им легче друг друга понять, чем не понять.
Все-таки Барак Обама немножко отличается, как мне кажется.
Нет, каждый человек сильно отличается от любого другого.
Ну, по его имиджу, его составляющей, которую ему создает его пиар-команда, естественно, одна из центральных мировых сегодня новостей, что Барак Обама пришел в такое, ну, можно сказать, юмористическое вечернее шоу телеканала NBC. Он пришел, правда, в костюме, в галстуке, но там были и шутки о том, как ему летается в президентском Боинге и проигрывает ли его подчиненный ему в гольф и так далее. Как вам вообще кажется, может ли себе президент позволить, ну, как-то так достаточно свободно?
Чей президент?
Наш.
Вы знаете, на мой взгляд, может. На мой взгляд, может. Путин уже позволял. Он там голый по пояс, там тигрицу там
гладил,
да, еще там что-то. Ну, и это только, как известно, только все на пользу идет, только рейтинг повышает. Но у Медведева немножко другой образ. Он не будет голый по пояс там с тигрицей, он, потому что Путин мачо, вроде бы как, да,
Медведев.
А Медведев интеллектуал.
Интеллектуал.
Да. Вот, это немножко разные образы, и на самом деле профессор может реально быть там каким угодно мачо, и у него могут бицепсы играть под галстуком, но он их не должен показывать, потому что он профессор. Это не его образ.
А это может
это
быть
будет странно. Это будет странно. Да,
что ему выбрали такой образ?
Нет, я думаю, что это его образ. Его? Он может при этом там плавать по 20 километров в бассейне там, и стрелять белке в глаз, но если у него образ вот такой профессорский, он должен держаться этого профессорского образа.
И все ему нести это до конца срока уже.
Ну почему нести? Вы когда говорите, как будто это какая-то тяжелая ноша.
Ну а вдруг? Вдруг Дмитрий Анатольевич в душе другой?
Ну если в душе другой, если... Нет, каждый человек должен делать то и выбирать тот образ, который для него органичен. Поэтому если ты в душе охотник на крокодилов, ну тогда ты должен охотиться на крокодилов перед камерой. А если ты в душе философ, то ты должен тогда философствовать. Понимаете? Это, каждый должен делать то, что ему органично. Мне кажется, что образ Путина органичен и образ Медведева органичен. А уж кому какой больше нравится, это другой вопрос.
А может быть, все-таки целенаправленно у нас Дмитрий Анатольевич такой...
Представляете, если бы они оба на тигров ходили.
Ну вот,
ну,
как он может...
Ну это было бы утомительно. Во-первых,
он не может соревноваться с Путиным в его харизме.
Но он и не соревнуется. Это слишком... У нас тигров бы не хватило на наших президентов.
Как? Вот Туркмения собирается нам 4 леопарда, по-моему, отправить, чтобы популяция на Кавказе.
Ну, слава богу, леопард не тигр всё-таки.
На всех найдется.
Леопард маленький.
Ну что?
Леопард маленький и пятнистый, тигр большой и полосатый. Это очень большая разница.
Ну, у одного тигра, у другого леопард.
Ну, может быть так. Но они же тоже... А у кого тигр? Это, знаете, все. Нет, значит, каждый должен, повторяю, кто занимается боксом, должен заниматься боксом. Кто играет в шахматы, должен играть в шахматы.
Вот так вот. Вы все-таки как-то не принижаете, но не даете шанс.
Должен сапоги точать сапожник, а пироги печи пирожник. Вот.
Это особое мнение Николая Сванидзе. Плюс 7985-970-45-45 для ваших смс-ок. Ну, а мы вернемся после небольшого перерыва и поговорим в том числе о телевидении.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это вторая часть «Особого мнения» Николая Сванидзе. И тут нам уже приходят, вернее, вам реплики на нашу первую часть с вами, в которой мы беседовали. Суть предложения Садовничева, поскольку он коммунист, сводится к тому, что платить за гарантии выпускникам должен бизнес. Но если бы он был более приличным человеком, то он предложил бы, чтобы государство оплачивало эти гарантии. Есть такое мнение. А еще вот Макс безжалостно отправляет «Борьба с безработицей всех студентов на 20 лет в армию».
Да, это сильно. Вот лучше на 25 тогда уж, если по старой русской традиции,
да,
на 25.
Вспомним им,
да,
Петра. Про Америку вам отвечают. Ненависть к Америке так же необъяснима, как и любовь к Германии, пишет Митёк. И говорят, что у нас больше ревности к США, по-моему, наоборот, считает Елена из Москвы. Иначе США так категорически не были бы против того, что у России улучшались отношения с бывшими республиками СССР.
Насчет Германии, кстати, не так уж необъяснимо. Здесь две причины. Во-первых, хороших отношений с Германией.
Угу.
Во-первых, Германия один из наших основных и наиболее таких позитивных партнеров в Европе. Это важно. А не менее важен субъективный фактор. Мы помним, что Владимир Владимирович Путин работал в Германии, и он знает эту страну. Он знает эту страну, любит и отлично знает.
И там его
прекрасно знает немецкий
любит.
Язык. Он может говорить по-немецки очень хорошо, свободно. Поэтому, естественно, вот и объективные и субъективные причины, пожалуйста.
Человек, подписавшийся ЕП, перезагрузка – это словоблудие, считает он. Какова будет начальная рабочая ячейка? Вот как-то я не очень.
Вот про начальную рабочую ячейку я не готов поддержать разговор.
Ладно, обещала я про телевидение. Давайте про телевидение. РПЦ готова создать федеральный церковный телеканал. Об этом в интервью газете «Известия» заявил митрополит Калужский Боровский Климент. Вот как вам идея именно федерального канала?
Ну, Бога ради, пусть будет федеральный
православного
церковный канал.
Православного именно.
Я понимаю, что православный. Пусть будет православный церковный канал. Единственное, что я, конечно, опасаюсь, что тогда встанет вопрос о федеральном мусульманском канале.
Да.
Дело в том, что у нас... Знаете, что мы должны помнить? У нас, конечно, большинство наших верующих людей православные верующие. Но большинство – это не значит, что один канал должен быть, а другого не может быть. Потому что здесь большинством, вот как на старом вече, там, стуком копий об землю, у кого стук громче, тот та партия и победила, вот так вопрос не решается. Потому что, ну что, мусульмане не вправе требовать.
Вправе.
Нормально.
Кнопок на всех не хватит.
Не хватит, не хватит. А если не хватит, то тогда скажут, что и будут правы, что имеет место неравенство. Потому что, а почему одним можно, а другим нет? Это очень тонкий вопрос. И здесь это одна из тех проблем, по которым большинство, и в этом, на самом деле, смысл демократии. Потому что если кто думает, что демократия – это когда большинство всегда право, это не демократия. Это охлократия, это власть толпы. А суть демократии в том, что большинство всегда уступает право меньшинству участвовать в принятии решений. Обязательно.
Может быть, еще это проблема того, что мы зависли на уровне федеральных, именно федерального телевидения. То есть у нас нет такого буйства кабельного ТВ, когда там в Соединенных тех же Штатах ты можешь, хоть ты, я не знаю, поклонник Толкина, и смотреть телеканал только посвященный
«Властелину колец». Да. Ну и все. Ну, в этом тоже есть смысл, в том, что вы говорите, несомненно. Я думаю, что мы к этому придем. На самом деле, здесь же кроется и один из способов борьбы, скажем, с несвободой телевидения, о которой так много говорится, да? Потому что, ну что, государственные каналы федеральные, ну да, вот хорошо бы была там реальная свобода слова, а не вот то, что сейчас происходит, потому что сейчас вот происходит не то, что очень многим бы хотелось в плане именно политической открытости или закрытости. Но какой способ? Способ переходить на цифровое вещание. 1250 каналов. Смотри, что хочешь.
Еще одна новость сегодня пришла, связанная с телевидением. Федеральные телеканалы отказались транслировать жестокие ролики социальной рекламы от ГИБДД. Я, чтобы все, может быть, не все видели, вот краткий сюжет одного ролика. Квартира, вечер, отец семейства надел пальто, целует на прощание жену и дочь, куда-то уходит, и, как выясняется, выходит в окно и падает на асфальт. Соответственно, он разбивается, и финальный слоган: «Столкновение на скорости 50 км в час – то же самое, что выпасть с 10 этажа». Там еще и похлеще ролики с избиением женщин и так далее. Автор, режиссер этой новой серии социальных роликов – француз Эрик Ифферган. Он говорит, что российские ролики более жесткие, чем итальянские, которые он снимал также по теме безопасности на дорогах, но при этом он недоумевает, и другие эксперты тоже, что то, что в остальное время творится на телевидении российском, несравнимо даже с его роликами. А тут вот решили побороться за чистоту эфира.
Ну, на самом деле, я считаю, что российское телевидение в целом действительно более жесткое, чем западное. Мы привыкли говорить, что Голливуд, там такие жестокости, там такая кровь. Там игрушечная кровь в основном. Там кровь, которая не пугает. У нас часто действительно больше натурализма. И я считаю, что его избыточно много. Что касается именно этих роликов, я не видел их, надо смотреть. Но я не исключаю, что такой повод, как слишком большая натуралистическая жестокость, на самом деле это повод уважительный, чтобы не принять ролик.
Ну, может быть, у нас, если этот французский режиссер, он же изучал, наверное, аудиторию, он подумал, что по-другому наши люди не поймут, которые носятся по дорогам.
Нет, ну, видите ли, лучше всего поймут, если прямо на экране живот спарывать ножом. Но, тем не менее, не надо, наверное, этого делать, правда? Да, это будет шокирующе, это произведет впечатление. Но я не сторонник того, чтобы производить впечатление именно таким способом.
А это может быть, допустим, стать обсуждением профильного комитета Общественной палаты, например? Ну, какие-то рекомендации?
Я не знаю.
Нет?
Я не знаю, что касается рекомендаций. Я вообще не сторонник давать телеканалам рекомендации от имени Общественной палаты. Телеканалы лучше всего разберутся сами, что им делать без административного руководства, без Думы и без Общественной палаты.
Давайте переключимся на политику, хоть вы и сказали, что у нас, что касается телевидения, не все в порядке с политическим освещением. Белоруссия включена в программу «Восточное партнерство», заявил пресс-секретарь Тополаника, это премьер-министр, председающий в ЕС Чехии. Вот. А тут же появились сообщения о том, что Кудрин наш сказал, что мы еще 500 миллионов долларов им переводим в качестве кредита. Вот. Как так товарищ Лукашенко умудряется и нашим, и вашим?
Значит, во-первых, по поводу того, что у нас не все в порядке с политикой на телевидении, я имел в виду совершенную банальность, что у нас так. Не все темы поддаются реальному всестороннему освещению.
Например?
Очень многие политические темы. Я сейчас не готов вдаваться, но я думаю, что это, в общем...
Просто ниже премьера и президента мы не опускаемся. Ну, максимум спикеры Госдумы и Совета Федерации.
Ну, помните, как в свое время у нас, когда Аркадий Исаакович Чарайкин, он мог подвергать резкой критике наших чиновников, но не главнее начальника ЖЭКа. Вот примерно так. Вот. Что касается вашего вопроса про Лукашенко, Лукашенко очень опытный, хитрый политик. И он умеет очень здорово торговаться с Россией. И с Россией, и с Западом. И поворачивается разными сторонами своего существа, то на Запад, то на Восток, как золотой петушок в пушкинской сказке. Вот. И то он говорит нам: знаете, ребят, вот если там что-то не то, то я повернусь туда. И им говорит то же самое. И за счет этого очень недурственно, в общем, уже долгое время существует.
Но Кремль-то чего? Почему мы не можем поставить его на место? Мы-то ближе,
что значит,
чем...
на место? Что значит на место? Тут вмешивается политика. Нам нужны союзники. Он говорит: ребят, я ваш. Я ваш, но только вы мне помогайте, а то я буду не ваш.
Так и там вот, он то же самое говорит.
И
все ему дают при этом деньги.
Ну, талантливый человек, господи. Ну, просто талантливый человек.
Надо поучиться у него.
Естественно. И нашим руководителям грех не учиться.
Тоже. Госдума сегодня разрешила парламентариям увольнять мэра. В первом чтении приняты поправки законодательства, согласно которым местные законодательные собрания получают право отправлять в отставку мэров городов. Представляете? Нашу Госдуму, которая сначала интересуется финансированием акций на Дальнем Востоке, а тут же вот в другую сторону проявления. Можно мэров увольнять.
Ну, вот так вот, да. Можно мэров увольнять. Хотя я считаю, что... Мое личное мнение, что мэров может увольнять только тот, кто их выбирает.
Ну, к сожалению, у нас уже почти немногих выбирают. Некоторые.
Но мэров пока выбирают. Вот, пожалуйста, посмотрите, что там в Сочи теперь делается. Какое столпотворение.
Вы за кого болеете? Осталась минутка, расскажите.
Я болею за Бориса Немцова. Вот. Потому что я его знаю лично. И уважаю, и симпатизирую ему. Я считаю, что он был бы хорошим мэром. Но в его перспективы стать мэром я не верю абсолютно. Абсолютно. То есть болею отдельно.
Не
верю абсолютно отдельно. Ни одного шанса нет.
Это особое мнение Николая Сванидзе. Мы много чего услышали. Единственное еще вот такое краткое замечание. В США у Белого дома будет разбит огородик. Мишель Обама будет выращивать овощи. Вы бы у себя разбили где-нибудь огородик?
Если бы я был Бараком Обамой, то я попросил бы свою жену разбить огородик где-нибудь.
Спасибо огромное. Всем счастливо.
Спасибо.